Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Как долго мы вас ждали? Как долго мы вас ждали, чтобы обсудить все то, что сейчас творится на энергетическом рынке? Вот, у нас есть стрим. Он в Рутюбе, товарищи, не в Ютьюбе, потому что в Ютьюбе у нас какое-то предупреждение нам прилетело. И мы теперь лишены возможности неделю, неделю, кто-то на что-то пожаловался, вот, неделю не можем стримить, то есть канал работает, можете в повторе посмотреть все наши предыдущие эфиры, но мы не можем свежие эфиры стримить, поэтому пока Рутюб. Вот, соответственно, все остальное, координаты прямого эфира, все остается, все в силе. Давайте же начнем с того, что происходит на энергетическом рынке. Можно говорить, что это коллапс или нет?
Ну, подождите, все-таки...
Мало времени прошло.
Подождите. Ну, вот на сегодняшний день пока коллапса нет, если мы говорим про текущую ситуацию. Но игра в коллапс, она происходит, потому что каждый день мы слышим обсуждения европейских политиков на тему «А давайте все-таки отрубим Россию от европейского рынка». Там вот вчера бурно обсуждалось, что вот сейчас в пятый пакет санкций точно будет включено эмбарго на закупку нефти и нефтепродуктов. Вот. А ведь тоже надо понимать, что чем более жестокими являются заявления и жесткими европейцев, тем, соответственно, и у нас тоже как бы входят люди в резонанс. Это касается и общественного мнения, это касается и лиц, принимающих решения. Ну, соответственно, если Европа постоянно будет обсуждать тему, а давайте мы отключим Россию от нашего рынка, то в России тоже будут все более активно обсуждать тему, а что мы ждем? Ну, да. Давайте и мы их отключим и посмотрим, как им будет житься. Ну, газ прежде всего, потому что даже, ну, собственно, вот... Я думаю, что сейчас просто нам имеет смысл и нефть, и газ обсудить, но просто раз вот вы упомянули газ, понятно, что это более травматичная история для Европы. Я думаю, что у нас хватит времени и про нефтяной рынок, и про газовый поговорить. Не так давно Европейская комиссия опубликовала специальный доклад о том, как она будет избавляться в 2022 году от российского газа.
Да.
Этот доклад разошелся там, тут же написали доклады на доклады, очень такая, то есть несколько крупных структур европейских написали подробные доклады по мотивам доклада Европейской комиссии, где рассказали, что там бу-бу-бу, очень все мудро и правильно написано. Хотя, ну, на самом деле, если объективно смотреть на эти цифры, по ним можно пройтись, конечно, там все притянуто за уши, но, ну, там по всем пунктам, значит, они собираются... там 50 миллиардов дополнительно найти сжиженного природного газа на рынке, не задавая вопросы, что, вот, что, да, что 50 миллиардов кубометров сжиженного газа не будет произведено дополнительно на рынке, то есть этот вопрос не задается, не задается вопрос, насколько вырастет спрос в целом на СПГ, насколько упадет, кстати, добыча в Европейском Союзе, которая продолжает падать. Эти вопросы, они там как бы не в докладе опускаются, и почему, собственно, они считают, что обязательно они... перебьют ценами, скажем, Китай, которому этот СПГ тоже нужен. Этих вопросов там нет. Дальше они собираются 20 миллиардов с лишним кубометров сэкономить за счет бурного развития возобновляемой энергетики. И, опять же, никто не задает тоже достаточно простых вопросов. Подождите, а у вас в планах же был и так очень бурный расцвет, был, а теперь еще бурнее. Как это видится, тем более в ситуации, когда осень... прошлого года вроде бы показало, что чрезмерная ставка на возобновляемую энергетику несет колоссальные риски, в том числе и погодные, природные, а значит и ценовые. Нет, там еще, значит, записали 22 там даже с половиной миллиарда, так. Дадим за счет, то есть еще раз повторяю, если планы и так были завышены, Куда еще засунуть 22,5 миллиарда? Вообще непонятно. Включая там 2,5 миллиарда кубов газа экономии за счет того, что массово собираются устанавливать солнечные батареи на крышах европейских городов. Они уже есть, произведены батареи-то же.
Нету.
Как бы сейчас уже март уже как бы заканчивается. 22-й год, еще раз говорю, план оперативный. В этом плане это редкий случай, когда прогноз не на 50, не там, на 50 лет вперед, когда там никто тебя уже не вспомнит, а прогноз на 22-й год. Вот, в этом плане легко проверить. Сейчас очень много, кстати, идет прогнозов оперативных, потому что тут решается задача, видимо, такого оперативного воздействия на психику противника информационного. Ну, скажем, Мировое энергетическое агентство опубликовало доклад, что уже в апреле добыча российской нефти упадет на 3 миллиона баррелей в сутки. Ну, вот я там, если бы в Мировом энергетическом агентстве были какие-то контрагенты, я бы с удовольствием поспорил бы на деньги, потому что это полный бред. Но я уверен, что будет как вот с этим деревенским парнем, который мне все коньяк не принесет. Поэтому, но поспорил бы, потому что, ну, очевидно совершенно, что это билиберда. Вот, и, ну, все, вернемся к нефти, я объясню, почему я так думаю. Соответственно, там еще там тепловые, используют тепловых насосов, биометан. То есть, короче говоря, все туда засунули. Вместо газа, нет.
Вместо
газа, пророссийский газ. Так вот, засунув все. Еще раз говорю, просто притянув за уши там все, что можно, а там по каждому пункту, да, там 10 миллиардов кубов собирается найти какого-то дополнительного трубопроводного газа, вот, и там на полном серьезе. Но опять же, вот, когда читаешь там, вот пишешь там, 10 миллиардов кубов газа найдем. Где, значит? А вот, значит, Испания возьмет больше СПГ, а, соответственно, другие страны у Испании возьмут газ Северной Африки, который, кстати, поставки в феврале, например, довольно сильно просели, более чем на 20% в Северной Африке. Так, подождите, значит, то есть это получается не дополнительно, то есть пишут, дополнительно 10 миллиардов, оказывается, дополнительно, значит, мы возьмем в Северной Африке, но Испания вместо Африки возьмет еще СПГ, так вы же уже записали 50 миллиардов СПГ дополнительно, где-то возьмете, оказывается, еще там, еще какое-то СПГ
там
должно быть.
Азербайджан.
Вот, Азербайджан миллиард кубов даст максимум дополнительно, вот, и в этом плане, то есть это такие, как бы, как называется, вот, как сейчас в Москве, голубое небо, есть такой термин, blue sky thinking, то есть мышление голубого неба, то есть когда ты предполагаешь, что у тебя, значит, ни тучки, ничего, все прекрасно, вот. Так вот, еще раз возвращаясь, даже вот этот blue sky thinking, мышление голубого неба позволило написать, то есть, еще раз говорю, это все фантазии, которые умножены на 3.
Так.
Значит, 101,5 миллиард кубов они обещают убрать российского газа в 2022 году. Значит, почему я обращаю внимание на эту цифру? Потому что в прошлом году мы говорим про ЕС-27, то есть про Европейский Союз. Да? То есть там нет Британии, Турции. Вот мы говорим чисто про Европейский Союз. Так вот, наши поставки, чистые поставки на территорию Европейского Союза в прошлом году составили чуть менее 150 миллиардов кубов. Значит, то есть вы публично говорить о том, что вы заместите в лучшем 80%. Случае, в лучшем случае, 101 там, из 100, там, 50, 100 из 150 миллиардов.
А, 60%,
значит,
да.
А остальное, то есть даже в ваших фантазиях вы сами честно пишете, то есть еще раз говорю, сам доклад, на мой взгляд, абсолютно фантазийный, но даже вот со всеми этими фантазиями вы честно признаете, что еще 50 миллиардов вы нигде не найдете. Так спрашивается, о каком эмбарго вы говорите, если все ваши буйные фантазии не позволяют вам все равно в 2022 году это замещение произвести? А в реальности, я могу сказать, что в реальности, еще раз повторяю, это все полная чепуха, и заместить российский газ в горизонте там 3 ближайших года не получится абсолютно точно. Почему 3 года? Потому что в ближайшие 3 года на рынке не появится никакого дополнительного. То есть, понимаете, чтобы заместить кого-то, да, вам нужно иметь альтернативное предложение. Или отказываться от потребления. Там, кстати, отказ от потребления тоже есть. Тоже есть. То есть на полном серьезе Европа говорит о том, что она там лихорадочно откажется от потребления. И тут тоже вопрос. Дорогие друзья, но вы же, давайте тоже скажем, действительно, Европа достаточно удачно проводила политику энергоэффективности. Это правда. Там все технологии уже развиты. Там везде, там, значит, все, что можно было сделать, сделано. И теперь еще пытаются туда утрамбовать лихорадочно экономию на потребление. Как
так
это
будет
выглядеть?
Они же углем просто заместят.
Это отдельное. Нет, насчет угля это отдельная история.
Угу.
Это отдельная любопытная история, я думаю, что к ней надо вернуться отдельно, потому что это очень важный, на мой взгляд, сюжет, как люди, которые говорили о том, что вот для них есть такие ценности, климатические ценности, и они принципиальные, и они прям вот самые-самые главные, и теперь спасём вдруг планету. Как бы, да, выкинули все в мусорную корзину и на полном серьезе там, да, говорят, скажем, ну, надо заместить российский газ. Ну, давайте углем замещать. А как планету спасать? Ну, сейчас не до планеты. А до этого же говорили, что каждый день подобен смерти, промедление смерти подобно. Если вот сейчас на 1,5-2 градуса все умрем, срочно надо что-то делать. Каждый день тают ледники, там, медведи,
мусор. Поэтому давайте экологичный газ заменим на неэкологичный
уголь. Идея была
уголь.
В том, что каждая секунда нас подвигает к климатической катастрофе. Теперь... Ну, надо наказать Россию, как бы. А как с климатом быть? Ничего страшного, значит, забыли про климатом, будем...
Это для мирных времен.
Будем наказывать, как-то так. Вот, и в этом плане, конечно, вопрос, вот там известные заявления, ну, там много они вызвали там эмоций в России, там, поменьше ешьте мясо, там, чтобы бороться с Путиным и так далее, но действительно поменьше, соответственно... Отапливайтесь, квартиру, там, да. Поменьше ешьте мясо, побольше двигайтесь. Эти советы, кстати, все давались еще до событий 24 февраля, когда цена выросла. Сейчас цена выросла, и сейчас еще говорят, ну, там, деваться, вы хотите наказать Россию? Давайте, значит, живите теперь вообще в новой, как бы, реальности. Но, понимаете, ладно, население, допустим, оно будет есть меньше мяса, жить в холодных домах, согреваясь, видимо, в логике политиков, мыслью о том, что они наказывают Путина. Ну, а с промышленностью-то что быть? Она как будет согреваться? Какой мыслью? Мы видим, уже и так происходило выбытие химических мощностей, металлургических мощностей.
Утоплений. То есть
идет деиндустриализация Европы. Она, понимаете, она может быть и незаметна в моменте, но процесс-то нарастает.
Ну, вот. Это какой-то тоталитаризм. Ну, правда. Получается, в смысле, что... Ну... Возникла идея наказания России, но при этом как бы страдают свои.
Значит, Евгения, вы всегда такие делаете далеко идущие выводы, они, может быть, и справедливые. Я предлагаю ваши мысли брать на заметку, потому что, ну, на самом деле, действительно, тут отдельный вопрос, каким социальным последствиям. Я говорю про энергетику в данном случае, ну, да. Но я считаю, вы правильно говорите о том, собственно, а вот... Каким социальным-то последствиям приходит вот такой тип аргументации, да, или объяснения людям, или, в конце концов, действительно, принуждение их к отказу от привычной модели потребления и переход, ну, потому что вот скоро достаточно возникнет вопрос нормирования потребления, а значит, возникнет вопрос каких-то там карточек, талонов, это все не шутки. Понимаете, то есть это мы в цивилизованной Европе увидим там какие-то талоны на бензин, там по отдельным ценам, и, в общем-то, действительно возникает вопрос, а вот, собственно, с точки зрения политического управления, интересные времена, конечно, наступают. Сначала был ковид с довольно суровыми ограничениями, которые объяснялись вопросами медицинской безопасности. Теперь, соответственно, нужно наказать Россию и, соответственно, поменять свой образ жизни. Вот, и в этом плане, с точки зрения политического управления, будет много вопросов. Но при этом, конечно, европейцы загоняют себя в тупик. Еще раз повторяю, чем больше они говорят на тему жестких санкций, тем больше, конечно, и в России. Я противник, я не скрываю этого, я считаю, что мы должны... Все-таки думать прежде всего о своей экономике, и я лично не считаю, что если мы будем беднее, но накажем при этом европейцев, то от этого нам будет
какое-то счастье. То есть вы не сторонник того, чтобы вентиль перекрыть?
Я не сторонник этого, потому что я убежден, что это не приведет к какому-то ускорению политических переговоров. То есть в этом плане надо понимать, что и мы, и та сторона... Ну, вошли в достаточно жесткое противостояние, где каждый готов затянуть ремни, но наказывает другого. И в этом плане я считаю, что лучше все-таки сохранять какие-то элементы торговых отношений, потому что чем жестче мы будем, то есть моя мысль заключается в том, что чем жестче будут экономические удары друг по другу, тем как бы больше будет вот эта логика, что там да вообще плевать на все, как мы живем, что мы едим, лишь бы вот этого врага, мы на войне, значит, соответственно, накажем этого врага по полной, то есть вы понимаете, да, то есть главной задачей станет уничтожение противника любыми способами. И в этом плане, но еще раз повторяю, когда в России говорят, давайте перекроем вентиль, ну, вы должны понимать, что мы только там сейчас в день на европейском рынке зарабатываем там порядка миллиарда долларов на поставках в Европу. Вот миллиард долларов – это живые деньги, которые мы получаем сегодня при нынешних ценах, при нынешних объемах с европейского рынка. Ну вот, и вы же понимаете, что там не... У меня вот сейчас там часто на телеканалах там дебаты с различными остроумными людьми, которые, не являясь экономистами, дают такие интересные советы. Значит, вот, например, они задают вопросы там типа... А как нам платят? Вот недавно у меня были такие дебаты. Как нам платят? Ну, вот мы поставляем газ, как нам платят? Ага. Значит, ну, я говорю, платят с банковского счета на банковский счет в российском банке. Вы знаете, что наши банки... То есть в этом плане тоже, ведь видите, европейцы, они санкции вводят, но вводят так, чтобы иметь какое-то пространство для отступления. Вот, скажем, отключили от Свифта, но ограниченное число банков. Ну, чтобы понятно, чтобы иметь возможность проводить расчеты за энергоносители. Соответственно, мы поставили газ, нам по предоплате или там по факту, соответственно, наш контрагент оплачивает «Газпрому» на счет, переводя по системе SWIFT, соответственно, трансбанковским переводом, эти деньги, они попадают на российский счет. Значит, «Газпром», там то же самое с нефтяными поставщиками, должен 80% этой выручки продать на внутреннем рынке, как известно. Соответственно, эти деньги за рубли могут купить валюту те, кто занимается импортом в Россию, а в России все равно импорт сохраняется. Это касается лекарств, там, да, части оборудования. То есть в этом плане мы же не закрыты от всего мира. Нам нужен импорт. Ну, а как мы будем существовать сегодня без импорта? Ну, возьмите только хотя бы сегмент лекарств. Ну, самое-самое простое и чувствительное.
Конечно.
Вот. Соответственно, стране нужна валюта. И в этом плане, если мы говорим, что давайте мы любой ценой накажем там Европу, в том числе через исключение газа, мы должны понимать, что, ну, это как бы модель такого, как бы...
Ну, получается, чучка. Мы будем наказываться...
Сами себя. То есть надо просто,
сами, ну, себя за счет, конечно, своих родственников, которым нужны импортные лекарства. Ну, по факту. И иезуитство, ну, такое.
Это первое, что произойдет. Да. В этом плане я пытаюсь объяснить, что стране все равно нужна валюта, если она намерена все-таки развиваться и функционировать, даже в режиме санкций, потому что мы не отрезаны от всего мира, мы знаем, что достаточно большое количество стран с нами продолжают торговлю, там есть действительно там сложности финансовые, логистические, все это понятно, но без, как бы, денег, без валюты вы ничего у них не купите, а самое, еще раз говорю, элементарное – это лекарство. Ну и посмотрите долю действительно импорта в фармацевтике, и все вам станет ясно. Поэтому на данном этапе, если есть возможность эту валюту заработать, почему бы, собственно, этим не воспользоваться? Потому что, нанося, если мы в логике экономической войны находимся, значит, мы наносим ущерб противнику за счет себя. Правильно ли это? Не думаю. Вот не думаю, честно скажу. Не думаю, что это правильно. И, соответственно, вот там тоже задают вопрос. Ну вот у нас же арестовали активы, да, на 300 с лишним миллиардов долларов. Значит, это, кстати, тот вопрос, который, на самом деле, мы постоянно задавали. Нефтегазовая промышленность зарабатывает государству огромные деньги. Возникает вопрос, государство даже не знает, как ими распорядиться. Но это же другой вопрос, правильно? Это вопрос не к нефтегазовой промышленности, а к другим государственным институтам, которые даже не знают, как эффективно эти деньги использовать в нашей экономике. Но когда мне следующий вопрос задают, ну ведь... Арестуют же и деньги, которыми за газ и нефть платят. Так вот, эти деньги, еще раз повторяю, достаточно оперативно поступают. Деньги наши, вот эти 300 миллиардов, арестованы на зарубежных счетах. То есть нефтегазовый комплекс зарабатывал деньги, а наши управленцы, которые занимаются государственными финансами, эти деньги размещали в западных банках, то есть туда отвозили. Туда. И там их хранили. Вот, так, извините, это немножко другая история. Вот тут-то как раз речь идет о том, что деньги, которые сейчас зарабатывает нефтегазовый комплекс, они попадают сразу в страну, эта валюта используется для обеспечения импорта в Россию, и в этом плане является частью очень оперативных решений. Никто эти деньги никуда там не складывает и на Запад не везет. То есть это немного другая история. Вот, поэтому, да, я не сторонник пока каких решительных мер, но европейцы, которые, видите, там тоже идет такая яростная дискуссия, вот тоже вчера там, введем эмбарго, но не ввели, не ввели, потому что многие страны, ну, говорят о том, что, ну, елки-палки, вообще как-то последствия просчитывали всех этих дел, mm-hmm. потому что тут легко действительно скатиться просто в полный, вот вы сказали, там, начался уже коллапс, в полный вообще развал всего. Вот, в полный развал всего.
Потому что все работало и функционировало, самое главное.
Но вопрос же в том, да, а нужно ли это? Вот нужно ли действительно там, вот сейчас просто там как бы со всех сторон сказать, ну все, там, типа, там, пожили хорошо, давайте сейчас начнется трэш там вообще адский, вообще во всем. Как бы, да, там, ну, если такая логика, ну, давайте, да, тогда как бы вернемся на два века назад, там, смысл-то в чем? Вот, то есть вот здесь какой-то действительно вот в этом плане, мне кажется, что торговля энергоносителями – это возможность сохранить, ну, хоть какой-то элемент здравого смысла, потому что очень, мне кажется, вот мы находимся действительно в нескольких шагах от того, чтобы вообще все пошло в разнос, вот, и элементы какой-то здравой экономики хоть как-то этот баланс сохраняют.
А, Константин, а вот этот сюжет про что? Великобритания готовится к временной национализации розничной дочки
вот
«Газпрома».
Вот это про это, да.
Это про что? Это ответ на то, что мы сказали, что будем национализировать, не знаю, Макдональдс или еще что-то? Или как, но, и как это, главное, делается?
Значит, вот это как раз вот про то, что я и сказал, что угу. в двух шагах от того, чтобы все пошло в разнос. Действительно, вчера вот это очень странное заявление о временной национализации компании GMT. Ну, на самом деле, это очевидно, что по большей части символический шаг, потому что компания GMT, на самом деле, ее главный актив – это клиентская база и контракты.
Так.
Ее, кстати, уже из офиса выселили там, до этого решения по политическим мотивам. То есть, как бы, там уже такого рода действия против компании GMT применялись. Так вот, собственно, физически Россия и Великобританию физически своего газа, молекул, не поставляет. У нас нет газопроводов, которые идут на остров. Но есть так называемые своповые сделки, разменные. То есть, когда у тебя есть, там, скажем, ну, то есть, ты, вот, скажем, мы не поставляем, а, скажем, Норвегия поставляет газ, но при этом мы, скажем, передаем газ Норвегии для продажи на континенте, а Норвегия передает нам физический газ для продажи на острове. В этом плане есть определенный смысл с точки зрения логистических цепочек. Это называется своповые сделки, разменные, когда ты меняешь свои объемы с другим поставщиком газа, и «Газпром», это GMT, много лет работает на британском рынке. Отсюда, кстати, цифры, когда вы видите там поставок России в Британию. То есть кто разбирается в логистике, там задает вопрос, а как мы же физически не поставляем? Вот мы и поставляем этот, на самом деле, то есть, ну, продажа осуществляет «Газпром» физически, но физического газа российского там нет. Вот, и, то есть в этом плане физически Британия от российского газа вообще не зависит, физически. Угу. Вот, в этом плане, то есть надо понимать, что там нет физической собственности, я имею в виду там газопроводов или чего-то еще, которые бы принадлежали «Газпрому». Соответственно, они что? Они арестовывают компанию, которая занимается исключительно трейдингом. То есть, ну, фактически парализует ее деятельность, но Британия же понимает, что в ответ на это что может произойти? Ну, таким же образом, вот вы сказали про национализацию, а что, мы ничего не национализировали, кстати. Вот что в России было национализировано? Вот смотрите, есть компания BP, да. Британская компания, вот, которую многие называют British Petroleum, хотя сама она уже называется Beyond Petroleum, но неважно. Соответственно, у нее есть, например, 19,75%. Ну, давайте, наверное,
после перерыва, новостей, да, там, подробно обсудим. Закончим. Константин Симонов с нами, новости, и как раз все это разложим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Константином Симоновым про энергетику говорить, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Здесь остановились на том, а что такое временная национализация там, и по поводу BP вы хотели сказать.
Так вот, собственно, вот такого рода действия, это и есть попытки вовлечения вот в цепочку действий, которые приведут к абсолютнейшему хаосу. И вот это хороший вопрос, сознательно это делается или нет. Потому что, еще раз говорю, с точки зрения, да, физических поставок газа в Британию, как бы это не особо что-то поменяет. Но, опять же, понятно, что Россия на это смотреть спокойно не будет. Ведь на самом деле, вот давайте посмотрим на ситуацию с активами BP. У BP вот примерно похожая ситуация. Я что имею в виду? Я имею в виду, что сейчас от BP в России с точки зрения производства ничего не зависит вообще.
Так.
У нее, но при этом у BP формально очень крупный актив в России. Например, BP принадлежит 19,75% акций компании «Роснефть», крупнейшей нефтедобывающей компании России. Вы видите заправки BP. Но это мелочь, но тем не менее. И, кстати, несмотря на то, что уже здесь, как мы помним, 3 недели с лишним длится военная операция, заправки работают, вы можете их увидеть в Москве, и там логотип BP вполне себе присутствует. Так вот, я к чему это говорю, что вот физически «Газпром» не может повлиять на рынок Британии, так же, как BP физически ничего не может сделать с добычей в России, если бы ей хотелось что-то вредное совершить, но у нее крупный актив. Вот, соответственно, Британия берет и говорит, мы временно национализируем вашу компанию. Что такое временно? Непонятно совершенно. Сейчас это отдельный момент, о котором я скажу. Но, соответственно, ну дальше у России, кстати, ведь она не национализировала даже временно 19,75% акций в Роснефти. Она их заморозила. Российская Федерация заморозила. Ну что это означает? То есть BP сказала, значит, на нее сразу набросились все общественные активисты, прежде всего из всех нефтяных менеджеров, набросились на BP. Вот я просто там смотрел, кого будут первым атаковать. Первым атаковали BP. Почему вы остаетесь в России? Она через несколько дней заявила, все, мы уходим из России, продаем активы. Значит, 19,75% в крупнейшей нефтяной компании продать сложновато.
Надо с большим
дисконтом компания тогда. Российская Федерация, правительство заявило, что все эти решения, мы понимаем, что приняты под огромным политическим давлением против воли самих компаний. Поэтому мы в качестве жеста доброй воли в отношении этих компаний замораживаем их активы, не даем их продать. Но на самом деле это правда, потому что, ну вы же понимаете, что продать их можно было только там по каким-то демпинговым ценам, и BP бы на это ни за что бы не решилось. Таким образом, наше правительство, в общем-то, предоставило BP определенную отговорку перед общественным мнением Запада. Вы что, ушли из России? Ну все, да, мы уходим. Но нам не дают. Нас связали по рукам. Не дают продать. Значит, ну теперь-то тоже, да, они зачем-то национализируют компанию, которая, еще раз повторяю, там, да, реализует контракты со своповым газом. Зачем это делать? Ну, в ответ тогда, видимо, наше правительство тоже должно сказать, ну, тогда мы тоже не просто замораживаем, да, там, а национализируем ваши активы. Тем более, еще раз повторяю, тут даже ничего, это просто уже купленные акции, еще раз говорю, с точки зрения технологий, инвестиций, BP ничего в России не делает, она просто стрижет купоны. Вот, то есть в этом плане зачем нас провоцировать на такого рода действия? Большой вопрос. С точки зрения, кстати, норм права тоже интересно, вот как это в британском праве прописано с точки зрения национализации. Это тоже вот о чем вы сказали, с точки зрения разрушения всех правил игры, это выглядит достаточно страшно, потому что ведь раньше какая была, скажем, у британцев идея, что есть варварские страны, где нет нормального права, но есть и столпы цивилизации, где 2000 лет существует римское право, священное право собственности, нормальный суд арбитражный, юристы, там колоссальная, кстати, колоссальная доля доходов того же Лондона приходится на юридические фирмы. Они создали эту инфраструктуру, то есть в этом плане идея была предельно простой, как бы такая идея нового колониализма. Значит, ребята, вы, значит, в своих диких странах можете зарабатывать деньги там чем хотите, там кровавыми алмазами, там чем угодно. У вас там никогда ничего нормального не будет. Да это вам и не нужно. У вас есть Лондон, значит, вы продали свои кровавые алмазы. Приезжайте в Лондон, покупайте недвижимость, Тут у вас будет судебная защита, юристы, адвокаты, 2000 лет римского права, вы будете защищены. Значит, а теперь получается, что как бы ничего себе римское право, а какое же право собственности, когда здесь какая-то временная национализация, тут арест активов, там по-разному можно относиться там, к тому же Абрамовичу с его клубом Челси, но клуб-то отбирают, на основании чего, спрашивается, это происходит. Вот, и там счета арестованы, да. И в этом плане действительно, еще раз говорю, вряд ли нам жалко наших так называемых олигархов, в том числе и тех, которые рассказывают, что им на уборщиц денег сейчас не хватает. Ну, это там смех смехом, но еще раз повторяю, вот фундаментальные принципы права, коммерческого права, арбитражного права рушатся на наших глазах, и как бы в этом плане, конечно, вот репутации этого условного Лондона как место притяжения любых денег мира вот с точки зрения защиты, да, то есть в этом плане, сейчас говорю, это есть форма неоколониализма. Раньше Британская империя сама грабила, да, там, условную Индию, а теперь она говорит, слушайте, индусы, грабьте сами себе, но все равно у вас ничего нормально не будет. Приезжай, а с деньгами приезжайте к нам.
Да, как будет бы, хорошо.
Налоги будет хорошо. Платите? А теперь они думают, елки-палки, как приедешь, а завтра, сегодня там с русскими олигархами, завтра там с
африканскими. Саудовскими олигархами, да.
Саудиты просто, они об этом прямо и говорят, как бы, да. То есть, если сегодня отбирают клуб у Абрамовича, а почему завтра не отобрать клуб Ньюкасл, который вот только купил Саудовский суверенный фонд? Суверенный фонд. Кстати, нет, принц это Эмиратов купил клуб у Манчестер-Сити.
Да.
И, кстати, вот вчера там британские власти выразили возмущение тем, что принц, владелец клуба Манчестер-Сити, встретился с Асадом. Значит, и принц сидит и думает, значит, сегодня мне возмущение выразили, а завтра клуб отнимут. А почему нет, скажут? Так он с Асадом встречал, он сам террорист.
Деньги заморозит.
Или временно, скажем, мы временно национализируем ваш футбольный клуб. Почему нет? То есть, понимаете, еще раз говорю, это может раньше бы казалось, типа там, хихи-ха-ха, а сейчас-то это абсолютно реальность. То есть, вошли в состояние трэша, еще раз говорю, этот трэш постоянно разогреваем. Вот это меня, конечно, волнует.
Есть еще, знаете, какой сюжет? Мы с вами про газ и про вот это время.
Не забудьте,
да, про нефть. Там же интересная история была, как, значит, Байден встретился с нефтяниками. Но такое ощущение, что просто им зачитали политинформацию и посоветовали настойчиво искать какие-то альтернативные варианты. Вот, или быстрее там разрабатывать вот эти фрекинговые месторождения, сланцевые, лишь бы не было ничего России да. Вот как-то России. Так, мне кажется, это выглядит, нет?
Значит, давайте про рынок нефти поговорим, да. Это очень интересно, и мы обещали это сделать. Вот, как я сказал, Мировое энергетическое агентство говорит, в апреле добыча России упадет на 3 миллиона баррелей в сутки. Значит, что это означает? Это означает, что Мировое энергетическое агентство на голубом глазу считает, что Европа не купит вообще ни барреля российской нефти, и Россия никуда ни одного барреля дополнительно не продаст. Значит, ну вот вы, поскольку спросили про США, давайте разбираться с Соединенными Штатами и, опять же, с пунктом первым. То есть, когда вы говорите, значит, то есть Россия поставляет, ну, в целом, там, в Европу, в Соединенные Штаты, кстати, там даже 3,5-4 миллиона баррелей в сутки.
Так.
Это очень серьезный объем. Значит, первый вопрос, который мы должны задать, если вы не хотите покупать российскую нефть, значит, где-то вы должны эти 3,5-4 миллиона баррелей взять. Ну, где-то же они должны взяться, иначе опять мы возвращаемся к пункту А, соответственно. Хочешь навредить Путину, сиди дома, не ешь мясо, не езди на машине, никуда не летай. Значит, 2 года ковида, еще раз говорю, люди-то думали, что сейчас как-то хоть психологически воспринимают. Говорят, не-не-не, подождите, это 2 года ковида было, а сейчас там еще 2 года борьбы с Путиным. Значит, все, сидите дома. Американцы не очень этому довольны. Видите, там протесты от цен там, и так далее. То есть в этом плане эта идея не срабатывает. Значит, хорошо, тогда Байден говорит, мы, значит, где-то эти объемы найдем. Кстати, обратите внимание, как Соединенные Штаты, опять же, тоже хитро ввели санкции. Во-первых, они дали 45 дней на выполнение сделок, и сейчас достаточно большое количество судов с российской нефтью, а главное мазутом, идет в направлении американских портов. Угу. Потому что они за эти 45 суток пытаются набить все возможные хранилища, прежде всего мазутом. Вот там четко видно, как просто американские компании скупают российский, там мазут 100 называется этот сорт, они его активно скупают и заполняют все, что можно. Вот, потому
запасы
что они
делают.
Понимают, что да, вот это, по-моему, 22 апреля будет 45 дней, кстати, в день рождения Ленина, что ли, действительно, это я только сейчас подумал. По-моему, 22-го, или, может, перепутал, ну, там 45 дней.
Уже много символизма.
Где-то в апреле это произойдет. Значит, они забивают все мазутом, потому что понимают, что, а как это сделать? Дальше Байден говорит, да ничего страшного, значит, мы сейчас венесуэльскую нефть, значит. Ну, вопрос первый, слушайте, а Мадуро, он уже все, как бы, друг, что ли, да? То есть он не преступник, не автократор. Не-не, он нормальный мужик, оказывается, с ним можно вести дело. Вот это здорово. Дальше, следующий пункт. Мы снимаем санкции с Ирана. Отдельный, кстати, момент. Хорошо, значит, ну, первый момент, действительно, кстати, важный, политический, значит. Мадуро друг, да, друг, значит. Иран тоже, он бомб уже не делает ничего. Нет, это нормальные ребята, они мирные, и вполне с ним можно вести дело. Вот здорово, как интересно. Мирные ребята, что они делают, когда они осознали, что сейчас им как бы карты в руки идут? Первым делом они запускают ракету по израильскому военному объекту в Ираке. А там, кстати, недалеко американский военный объект. Значит, завтра они долбанут ракетой по американцам. И конечно, Байдену надо как-то объяснять. Так это вроде нормальные парни. Еще? Так они говорят, о, отлично, с нас санкции снимают, так мы теперь рукопожаты. Ну, началось, как бы. Сейчас опять в Саудовской Аравии там лупят друг друга, в Йемене
хуситы,
вот,
да.
Хуситы, соответственно, там, ну, легко доиграться до того, что ракета прилетит в танкер в Ормузском проливе, это все там как бы не шутки, а самое главное, вот сейчас, то есть, сейчас говорю, вот только заговорили про то, что надо снять санкции с Ирана, они тут же обстреливают израильский военный объект. Ну, пока там эту ситуацию под давлением США там замяли, сделали вид, что ничего не было. Угу. Ну, они только отлично, ничего не было. Давайте еще куда-нибудь долбанем, раз все так просто оказалось. Ну, ладно, хорошо. Тут мы говорим про политические моменты, хотя они очень важные. Но а в каком состоянии находится венесуэльская индустрия, которую сознательно уничтожали технологическими и прочими финансовыми санкциями? Ни в каком. С чего вы взяли, что вы сейчас возьмете там какие-то цифры совершенно дикие, публикуются там, сколько Венесуэла даст на рынок? Иран, между прочим, хоть и находился под санкциями, нефтью торговал, там давно уже отлажены все серые схемы, там без транспондеров нефть везут в Китай, это все известно. В этом плане там рассчитывать на то, что Иран там выкинет какие-то дикие объемы, тоже смешно. В Америке это понимают. Что они делают? Вот как вы сказали, значит, они собирают американские нефтяные компании, сланцевые компании, говорят, друзья мои, значит, как в этом, в детском фильме, Ивочкин, ты был мне кровным врагом, а стал кровным братом. Значит, почему я это говорю? Потому что, когда Байден избрался президентом, что он первым делом сделал? Он вернул Америку в Парижское соглашение.
Да, климат.
Он сказал, что климат – это святое, что Америка станет невеликой зеленой, что главные враги Америки, тогда еще не было России как главного врага, ну или там второго врага, но главное, это американские углеводороды, это американские сланцевики, они убивают. Первое решение, еще раз говорю, они не про Россию были, они про Парижское соглашение, про запрет добычи в национальных парках. Вот про что были первые решения первых дней. То есть Байден заявил, что мы зеленая страна, всех этих углеводородчиков к ответу,
Трамп,
значит,
сланцевиков, да,
к ответу. И дальше что началось? Дальше американские инвестиционные фонды, все эти BlackRock там и прочие, стали заявлять, что инвестиции в нефтегаз – преступление перед планетой, климатом. Мы прекрасно понимаем, что это был там циничный финансовый расчет, вот, но они пришли к сланцевикам. Раньше как? Вот представьте, то есть действительно, себестоимость там сланцевых проектов, она давно уже ниже $50 за баррель. Цена 110. Раньше бы что произошло? Сланцевикам бы просто мешок денег бы привезли для того, чтобы они вложили эти деньги в активы. Но зеленая экономика, все не так. Они стали говорить, верните нам кредиты. Говорит, вы нас перекредитовывали 10, там, 10 лет, а сейчас нет. Сейчас хотим вернуть, у нас сейчас зеленая Америка. Ладно, хорошо, значит, вместо того, чтобы инвестировать еще там в прошлом году деньги в новые проекты, сланцевики отдавали свои кредиты. Их заставили это сделать.
Но они хорошо, банкроты, они расплачиваются.
Ну, там
да,
банкроты не все. В этом плане цена их выручила. Если бы цена была 50, они бы были банкротами. А когда цена стала 80, они стали с кредитами расплачиваться. Но новых инвестиций они сделать не смогли. Сейчас, как бы, опять же, время выбора. Значит, зеленая Америка. Временно нет, не зеленая. Значит, она антироссийская. Зеленой потом станет опять. Вызывают сланцевиков, даешь добычу. И говорят, слушайте, друзья мои, пункт
инвестиции,
первый.
Да.
А что вы делали последние полтора года с нами? Пункт второй. Если вы полтора года это делали с нами, а теперь мы вам понадобились, А что будет через полгода, например? Вы опять станете зелеными и опять скажете, что, значит...
Конечно, это же деньги в долгую, это же инвестиции,
это длинная
разработка.
История, да, то есть надо там все равно там, да, нанимать там буровые, а буровики тоже понимают, им нужно держать оборудование, не держать. То есть в этом плане, понимаете, нет какого-то горизонта. Ты сегодня давай нефть, а завтра скажешь, нет, слушай, нам не нужна твоя нефть. Ну так, да. Это же не работает. Отсюда, кстати, и вот заявление Псаки, которое сказало, что... Американские нефтяные компании зарабатывают сверхприбыль и не хотят вкладывать ее в добычу. Безобразие. Еще и цены увеличивают на заправках. Большие так они разводят руками и говорят, так а что вы с нами делали-то полтора года? С точки зрения, вот опять же, планирования и управления. Так а как вкладывать деньги в добычу, если вы неизвестно, что с нами сделаете через полгода? Это тоже такой серьезный момент. И в этом плане, ну, конечно, там ни о каком там росте на... Там полтора, даже 2 миллиона баррелей в сутки в Америке говорить не... А он будет рост. Да, все равно деньги есть деньги, они там начнут вкладываться, но как бы вот так в моменте, по щелчку, там в апреле этой нефти не будет. На самом деле все на рынке это понимают. Поэтому еще раз говорю, мазут скупают там активно.
Я открыла, кстати, ради интереса карту Marine Traffic. Это аналог Flight Radar, только по,
да,
этим,
по судам.
По судам. Слушайте, вот я прям действительно сижу, смотрю, танкеры создают с нефтью.
С мазутом, да.
Они реально пробки создают. Я вот смотрю
так
по
и есть. Так и есть.
Передвижениям, и это феноменальная история, честно говоря. Вот прям реально феноменально. Кто хочет, зайдите на Marine Traffic, можете изучить все это дело.
Абсолютно
это
правильно,
очень
потому
интересно.
Что еще раз говорю, вот там срок до середины апреля, значит, надо запастись. Дальше еще есть момент. Опять же, да. То есть, понимаете, вот принимается большими там дядьками 80-летними решения на основании не пойми чего, да, то есть вот реально.
Как, же, надо
как
наказать
Европе,
Путина, вы же сказали
есть,
сами.
Но реально, как бы уровень анализа, но следующий момент. А дальше-то возникает вопрос конкретного бизнеса. Хорошо, значит, мы видим, что пассианс не бьется на уровне нефти, но нефть – это как бы пол истории. Значит, нефть вообще бывает разная, так грубо скажем, да, там кислая, сладкая, легкая, тяжелая. Каждый нефтеперерабатывающий завод заточен под определенный сорт нефти.
Да.
Каждый сорт нефти, это вопрос заточки какой? Не просто вопрос там маржи, вопрос корзины выхода. Потому что каждому НПЗ нужна определенная корзина выхода. Там, кому-то, ну, это зависит от потребления страны, там, ее экспорта. Кому-то нужен керосин, кому-то дизель, кому-то бензин. Так вот, собственно, почему там берут мазут? Ну, потому что, да, вот они встроили это в технологическую цепочку, замещая тяжелую нефть Венесуэлы, против которой ввели санкции.
А другая тяжелая только у нас?
Ну, она есть, нет, не только объемов. У нас, не только у нас, но действительно вопрос объемов и замещения. Значит, соответственно, возникает вопрос, вы, когда говорили, что вы вот замещаете, вы чем будете замещать? То же самое в Европе с Urals возникает вопрос, там все говорят, ой, Urals никто в Европе не берет. Как это никто не берет? Берут, естественно, а куда денутся? Вот, да, мы понимаем, сейчас тоже модная тема, я там часто считаю, что... Российскую нефть перестали брать, она кровавая там и так далее. Значит, кто ее перестал брать? Я не вижу, что ее перестали брать. Значит, что делают трейдеры? Давайте тоже не будем там приписывать трейдерам то, что они стали все жить по ESG. Вот, и думают о благе общества. Вот я представляю, сидит трейдер, думает, я все, раньше торговал, значит, с Ираном, с, там,
с кровавыми режимами.
С Мадуро. Но я другой, я сейчас другой. ESG, значит, сейчас уволю всех мужиков, женщин возьму на работу, значит, зеленые, все. И, значит, каждый отчет.
Они будут просто добывать эту нефть,
никаких больше,
женщины.
Да, только вот нефть там. И когда нефть вам предлагают, спрашивайте, кто там добыл, сколько женщин в этих компаниях. Если там нет 50% женщин, не берите эту нефть, все. И мы живем только по ESG. Слушайте, ну просто бизнес так не работает. Ну правда, ну бизнес должен зарабатывать деньги. Ну как вы там не говорите, все равно... ESG – это неорганичная история, но ее можно навязать, да, там, отрегулировать, но как бы естественное состояние бизнеса – это зарабатывание денег, поэтому его и ограничивают, но приписывать бизнесу, что он стал сам, как я считаю, там, высокоморальным и сам отказывается от торговли российской, ну, это анекдот, и этого на практике, конечно, не происходит. Значит, что они делают? Значит, возникли действительно сложности, связанные с... оплатой в данном случае. Почему? Потому что когда вы... То есть, вот, например, если у «Газпрома» есть долгосрочный контракт с крупным клиентом, крупный клиент, соответственно, предоплачивает, переводит деньги на счет «Газпрома», «Газпром» осуществляет поставки. На споте с нефтью там ситуация сложнее, потому что там нужен аккредитив, банковская страховка. То есть там банковских инструментов больше. Вот, кстати, Мировое энергетическое агентство... Оно делает вид, что по трубам мы ничего не продаем. А почему они делают вид? Потому что они понимают, что по трубам все намного проще, потому что, опять же, есть долгосрочный контракт, есть труба, там не нужен ни аккредитив, ни судно с фрахтом. А когда у тебя спот, например, да, обычно отгрузки идут, естественно, судами, тебе там нужен банковский аккредитив, страховка, и тебе еще нужен судно, которое там, вопрос, кто его зафрахтует, да, опять же, страховка и прочие вещи. Поэтому основной, кстати, акцент санкций пытаются сделать в отношении судового экспорта. Но по трубам мы вообще-то тоже нефть продаем, это так, ремарка. Ну хорошо, давайте к судам вернемся. Да, возникли сложности там с аккредитивами, с фрахтом. Конечно, он тут же, стоимость там выросла. Отсюда история с этими дисконтами, которые действительно есть. Да, там дисконт превышал 30. Поюрлс, да, Поюрлс в Роттердаме. Дисконт Eurus Rotterdam к Dated Brent там, на прошлой неделе в ряде сделок превышал $30, но сделки все равно совершались. Да, это правда. Действительно, вот мы там этот дисконт, наши компании нефтяные вынуждены этот дисконт давать. Правда, тут тоже момент интересный. Конечно, обидно, когда там, скажем, саудиты условные еще и эти $30 себе, ну, там, конечно, чуть-чуть там по их сортам чуть-чуть другие цены, ну, допустим, примерно там, не то, что допустим, примерно такие же. Но я к чему говорю? К тому, что вот сколько бы стоила нефть, если бы не началась эта чехарда с санкциями? Стоила ли бы она $110, которые мы наблюдаем? Это еще явно не предел, на самом деле. Потому что вот на той неделе цены там чуть-чуть откатывались, все уже там заговорили, о, все там, рынок выдохнул, потом бах, там, опять заговорили про пятый пакет, и опять, значит, 110 в пятницу получили. Значит, сегодня не смотрел, не успел посмотреть. Ну, я думаю, что не сильно там цена отличается в лучшую сторону для покупателя. Таким образом, да, есть последствия. Да, там необходимость давать дисконт. Да, в ряде случаев есть определенные сложности с логистикой. Но прямо скажем, говорить вот сейчас о том, что российскую нефть никто не берет, что у нас там экспорт, я вижу там какие-то цифры, провалился там на 50%, ну, просто вот зафиксируем прогноз Мирового энергетического агентства, да. Сейчас говорят, это очень легко сделать, дождемся до конца апреля, они говорят, что в апреле, вот прямо их цифры, добыча в Россию упадет на 3 миллиона баррелей в сутки. Это официальные цифры, которые прогнозирует МЭА.
114 по IC я сейчас смотрю.
Ну, хорошо.
114.
По Бренту?
По Бренту, по лондонской бирже, да. Ну, значит,
еще чуть-чуть подросла. Соответственно, конечно, берут и для европейских заводов, берут для китайцев, берут индусы. Индия несколько сделок, индийские компании на прошлой неделе несколько сделок с Urals заключают. Заключают крупные трейдеры в интересах Китая. Опять же, вот вы подсказали хороший инструмент радиослушателям. Действительно, кто не верит, откройте, да. Там посмотрите, там написано, в Америке это действительно отдельная история, как они мазут скупают. Но то же самое вы увидите танкеры, которые идут с Urals в Китай, там, да, там несколько афромаксов идет в Китай. В этом плане, ну, говорить о том, что там российская нефть, просто от нее все бегают, значит, трейдеры, никто не хочет ее брать, но это, ну, как бы, ну, очевидное вранье. Вот, очевидное вранье. Но при этом, да, говорить о том, что у нас as usual, ну, тоже, да, мы видим, даются дисконты, да, там есть определенные проблемы. В ряде случаев там определенные объемы не удалось реализовать. Идет борьба, но в этой борьбе у нас есть довольно серьезные аргументы.
Минута остается. Здесь некоторые скептики и такие, знаете, чайнофобы говорят, что в конце концов, в связи с там, санкционными пакетами и так далее, Россия рискует превратиться в такую дешевую бензоколонку для Китая. По типу Ирана, якобы. Вот Иран гонит свою нефть в Китае с хорошим дисконтом, вот и у России, значит, судьбинушка такая. Как вам такие утверждения?
Ну, мы понимаем, что стратегически, скорее всего, действительно будет происходить отход Европы от России и переориентация наших поставок в сторону Китая. Но, опять же, что значит дешевая бензоколонка? Это вопрос там коммерческих отношений, да, давайте смотреть там, в каждом конкретном случае. Да, я не исключаю, что для Китая тоже нужно будет создавать определенную выгоду, вот. Но согласитесь, все-таки одна история, когда вам говорят, что российская нефть вообще никому не нужна, и вы там будете друг друга поливать ею, а я такие оценки слышу очень часто, а газ будете в воздух просто добывать и в воздух отправлять. Вот. А другое дело иметь покупателя и биться с ним за коммерческие условия.
Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До новых встреч.
Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.